Полюс 1. Пролог. Кольский полуостров. Главный зал. НИИ Полюс 1. 25 декабря 2074 года. 3 часа 47 минут. Она застыла на коленях. Сердце советской науки, главный зал НИИ Полюс 1, было вывернуто наизнанку. Искры с порванных кабелей дергались в такт ее судорогам, плясали в глазах, полных слез и ненависти к самой себе. И сине-черные волосы, мокрые от слез и пота, прилипли к щекам, измазанным копотью и темно-багровыми брызгами. Рукав ее фирменного болеро, отороченного выгоревшей неон фиолетовой нитью, свисал клочьями. Тонкие прожилки нановолокна, еще недавно штатно пульсировавшие глубоким фиолетовым, теперь лихорадочно мерцали, кристаллы, врезанные в ткань, были перегружены. Их энергия, призванная стабилизировать поток, что неистово пожирала мутация девушки, теперь лишь подсвечивала рваные раны на коже и прожженные дыры в защите. Сапоги на агрессивном шибкоблуке, еще утром безупречно отполированные, сейчас были покрыты копотью, вмятинами и запекшейся кровью. Агонизирующая подсветка подошв отбрасывала на пол судорожные тени, будто костюм сам умирал вместе с ней. Каждый ее вдох был скован хриплым, сдавленным рыданием, будто комок жженого пластика встал в горле. «Прости меня!» Едва слышный выдох затерялся в гудящем хаосе зала. Ее пальцы, дрожа, коснулись светлых волос сестры, безжизненно раскинувшейся у нее на коленях. Это была ее ошибка. Ее провал. Крест, которому она сама пригвоздила тех, кто ей доверял. Который ей теперь нести. «Я подвела тебя. Всех. Вас». Ответом на сожаление служила лишь неподвижная фигура, чье, словно отлитое из воска, лицо озаряли кровавые блики. Они исходили от единственного источника света в этом аду, гигантского, нестабильного портала, окруженного мерцающими, впитывающими энергию алыми кристаллами, растущими прямо из бетонного пола, что разорвал положенный десятки лет назад кафель. Детище советского величия билось в агонии. Портал бесконтрольно выплескивал энергию ядовитыми потоками. Они извивались, словно щупальца древнего зверя, наконец-то вырвавшегося из векового плена. Каждый разряд бил по остаткам сдерживающей клети, добивая и без того мертвую конструкцию. Еще недавно она питала энергией весь Союз, такова была цена заточения этого монстра. И тут до нее донеслось. Нет, не звук. Не сразу. Сначала ощущение. Ощущение присутствия. Чужого, тяжелого, давящего. Вибрация пола донесла тяжелые шаги, неровные, словно к ней подкрадывался раненый и жаждущий реванша зверь. Шаги, под тяжестью которых осколки стекла на кафеле не скрипели, а превращались в мелкую пыль. Но Анастасия Игатова, лейтенант, чье имя когда-то вселяло страх в сердца врагов союзных государств, оставалась глуха. Ее мир сузился до бледного лица сестры, из уголка губ которой текла тоненькая струйка крови. И до всепоглощающего чувства вины. Боль отчаяния впивалась в виски стальными когтями, затуманивая периферийное зрение. Осознание наступило запоздало, в тот самый миг, когда теплое, почти живое дуло пистолета уперлось ей в затылок. Металл, еще не остывший после недавних выстрелов, жег кожу куда сильнее, чем любая искра. Щелчок, за которым тут же следует низкочастотный писк. Искаженный поврежденным войскадером, механический голос пророкотал над ней, холодный и безэмоциональный. «Хватит ныть, Игатова!»